Екатерина Вильмонт. Птицы его жизни. Часть первая. Дело было в берлинском аэропорту Шонефельд. «Привет, лапочка!» Передо мной стоял совершенно незнакомый мужчина и радостно улыбался. Я не успела и рта раскрыть, как он вдруг обнял меня за шею и прошептал на ухо. «Сделай вид, что рады встрече. Это в ваших интересах». Я жутко испугалась. Что все это значит? А он шептал, не разжимая объятий. «Вам что-то подкинули в рюкзак. Идемте со мной. И ничего не бойтесь». И он куда-то меня повел. Я ничего не понимаю. Я попыталась высвободиться из его объятий, но он держал меня мертвой хваткой. «Перестаньте дергаться. Я не причиню вам вреда, наоборот. Я хочу спасти вас». «Спасти? А чего?» «Ну вот что. Ступайте сейчас в туалет и в кабинке проверьте, нет ли в вашем рюкзаке чего-то вам не принадлежащего. Если найдется, зажмите это в руке, и когда выйдете, отдайте мне». Он говорил так властно и непререкаемо, что я совсем сомлела от страха. «Ну же, девушка, что вы стоите? Идите скорее!» Я и сама не знаю, почему подчинилась. Скорее всего, от страха. Заперлась в кабинке и дрожащими руками открыла рюкзак. На первый взгляд там ничего постороннего не было. Я стала судорожно рыться в вещах и вдруг обнаружила незнакомую ключницу из ярко-красной кожи. Но ключей там явно не было. Я дернула молнию. Внутри лежало 5 пакетиков с белым порошком. Господи, что же это? Неужто кто-то подкинул мне наркоту? Я облилась холодным потом. «Зажмите в руке и отдайте мне». Ничего себе. Вероятно, этот незнакомец заметил, как мне что-то подкинули в рюкзак, и решил помочь. А я даже не помню, как он выглядит. Но сердце ёкнуло. Я зажала в руке ключницу и, даже не глянув в зеркало и не вымыв руки, вышла из туалета. Кажется, это он стоит, ждет меня. «Ну что, лапочка, убедилась, что все с твоим личиком в порядке?» — довольно громко произнес он. «Я же говорил, ты чудесно выглядишь. Пошли, пошли. Успеем еще кофейку дернуть». Он привел меня в кафешку, усадил. «Сейчас принесу кофе». Пока мы шли по направлению к кафе, он вынул из моей судорожно сжатой ладони ключницу. «Сиди тут. Я сейчас». Я сидела в полной прострации. Что же это такое? Он вернулся минут через 10 с подносом, на котором стояли 2 картонных стаканчика с кофе и минеральная вода. Поставил стаканы на стол и сел напротив меня. «Все уже позади. Успокойтесь и перестаньте дрожать. Все кончилось». «Господи, что это было? Объясните же мне, наконец».
«Теперь могу объяснить», — улыбнулся он.
У него было интересное лицо, хорошая улыбка. Лет ему примерно 36-37. Я совершенно случайно увидел, что какой-то тип сунул что-то вам в рюкзак. Если бы вас стали обыскивать, неприятностей хватило бы на долгие месяцы, если не годы. Я хорошо знаком с такой практикой. Стоит милая девушка, веселая, спокойная, беззаботная. У физиономистов-таможенников подозрений, скорее всего, не вызовет. Понятно теперь?
Это наркотики? Одними губами спросила я.
Да.
Но они придут за ними?
Не волнуйтесь, не придут. Я сумел подкинуть эту штуку ему уже в рюкзак. Вон он стоит и ни о чем не подозревает. Классический пример. Не рой другому яму. Ручаюсь, что в Москве его заметут.
Господи, вы кто? Ясновидящий?
О, нет. Просто когда-то служил на таможне.
Все, девушка, успокойтесь же. Перестаньте дрожать. Да,
А как вас зовут? А то все Лапочка и Лапочка».
«Аглая?» «Глаша».
«Какая прелесть! Никогда ни одной Глаши не знал. Хотя нет, вру. У моей бабушки была кошка Глаша. А я Мирослав. Идемте, а то опоздаем».
Мы встали в очередь на регистрацию, теперь уже совсем небольшую. От пережитого испуга у меня здорово кружилась голова и слегка подташнивала.
«Рюкзак в багаж сдавать будете?» — спросил он.
«Нет. Зачем?»
«Тоже верно», — кивнул он. «Ну, Глаша, я смотрю, вы маленько оклемались, а мне срочно нужно позвонить».
Он быстро куда-то ушел, и больше я его не видела. Ни в самолете, ни потом в аэропорту в Москве. Впрочем, это неудивительно. Самолет был громадный, двухэтажный. Я вызвала такси, и вдруг он подошел ко мне, этот Мирослав.
«До свидания, Глаша. И впредь путешествуйте лучше с чемоданом. Безопаснее».
«Спасибо вам огромное. Хоть вы и напугали меня».
«Того типа задержали. Я видел. Живите спокойно. Пока».
И он опять исчез. У меня оставалось еще 5 дней отпуска. Успею прийти в себя после случая в берлинском аэропорту. Какая-то совсем киношная история. Но лучше поскорее о ней забыть. Хотя мне понравился этот человек, Мирослав. Красивое имя. Считается, что девушка обязательно влюбляется в своего спасителя. Это естественно. Но в моем случае это так глупо. Я ведь, скорее всего, никогда его больше не увижу, ну и не забуду никогда. И я со остервенением взялась за уборку квартиры, а то, когда выйду на работу, времени будет в обрез. Не могу сказать, что не люблю свою работу, тем более, что мне очень неплохо за нее платят. Но в последнее время мне стало там скучно. Не о том я мечтала, но... А ведь многие мечтают именно о такой работе. А я просто нахалка. На другой день я проснулась в чистой квартире. Тихо, мирно, солнышко за окном. Хорошо бы еще купить цветов и ягод. Лето. Недалеко от дома с пятницы до понедельника работает ярмарка выходного дня. Но сегодня еще только среда. Ничего, пройдусь пешочком до рынка. Холодильник пуст, а есть хочется. И для начала я отправилась в маленькое кафе в соседнем переулке. В конце концов, я еще в отпуске. Я допивала кофе, как вдруг у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый.
«Алло?»
«Простите, могу я поговорить с Аглаей Сергеевной?» — спросил мужской голос, явно не молодой. «Слушаю вас, Аглая Сергеевна. Мне дал ваш телефон Игорь Прокудин». «Игорь Прокудин — бывший муж моей старшей сестры». «Да, да, слушаю вас, Аглая Сергеевна. Игорь сказал мне, что вы великолепно владеете 4 языками.
И у вас наверняка есть шенген».
«Все так, но...» «Аглая Сергеевна, голубушка, выручайте. У меня безвыходное положение. Я должен завтра на 2 дня лететь в Вену, а моя помощница попала в больницу. Ради бога, выручайте. Все будет хорошо оплачено, умоляю, соглашайтесь. А иначе все полетит к чертям». В его голосе слышалось отчаяние. «Простите, не знаю, как вам обращаться».
«О, я в спешке даже не представился. Андрей Борисов».
«А по отчеству?»
«Олегович. Андрей Олегович. Ну, что скажете?»
«Да, в принципе, это вполне возможно. Я до понедельника в отпуске».
«Господь услышал меня. Спасибо вам огромное».
«Погодите, Андрей Олегович. Надо все же кое-что уточнить. Какой сферы касаются ваши переговоры? Я ведь в какой-то ситуации могу и поплыть».
«О, не беспокойтесь, голубушка Аглая Сергеевна. Игорь, с которым мы тесно сотрудничаем, говорил, что вы чрезвычайно добросовестны. И ему вы не раз помогали».
«О, в таком случае я согласна. Мы еще обговорили кое-какие детали и условились встретиться уже в Шереметьеве». Игорь Прокудин развелся с моей сестрой уже 5 лет назад. Вернее, это она с ним развелась и вышла замуж за канадского француза по имени Оливье.
«Нет, ты подумай, Глашка, выйти замуж за салат!» — горько смеялся Игорь,
которого глубоко обидел поступок Ангелины. Теперь она зовется Анжелой. Он любил ее, она маниакально стремилась за рубеж и увезла с собой трехлетнюю дочку Валечку. Игорь не стал препятствовать, понимал, что одному ему не справиться с ребенком, и не желал вступать в борьбу, а моя сестрица всегда и за все боролась не на жизнь, а на смерть. Со мной она тоже боролась за родительскую квартиру, но я вовсе не борец по натуре, и в результате квартира была продана. Мне сплюнули какие-то гроши, и если бы не наш дед, я бы осталась просто на улице.
Глашечка, да черт с ней, перебирайся ко мне. А там ты или найдешь мужа с квартирой, или я скоро помру. Только Бога ради, не ввязывайся в борьбу, все равно проиграешь. Не тот у тебя характер, ты слишком порядочный, а Гелька пошла в бабку, ты же знаешь. Я ее всегда звал воеводой, только бабка-то ваша боролась за справедливость, а Гелька исключительно за собственные интересы.
И я перебралась к деду. 2 года мы прожили душа в душу, а с Игорем мы друзья. Он больше не женился, не хочет, крутит роман с замужней женщиной, обоих это устраивает. А я в 19 лет выскочила замуж за аспиранта филфака, на котором училась. Но через год поняла, что мне категорически не нравится замужняя жизнь. И, дождавшись, когда муж защитит кандидатскую, уйти до защиты я считала непорядочным. После банкета объявила, что ухожу. Он пошумел, поизображал страдания, но довольно скоро утешился. Господь с ним. Перспектива на 2 дня слетать в Вену, а главное — заработать денег — меня здорово обрадовало. Я вообще легка на подъем. К тому же я была твердо уверена, что Игорь меня не подставит, не порекомендует какому-нибудь упырю. И тут я вспомнила совет моего спасителя Мирослава. Путешествовать лучше с чемоданом. Чемодан у меня был, но слишком большой для 2-дневной поездки. Мне давно нравились маленькие пластиковые чемоданы на колесиках. И я отправилась в ближайший супермаркет, где имелся большой отдел чемоданов и дорожных сумок. У меня разбежались глаза. Мне приглянулся один чемоданчик ярко-красного цвета. Но он стоил столько, что сразу мне разонравился. Слишком приметный, даже вызывающий. А вот тот темно-вишневый, тоже, прямо скажем, не дешевый, но, по крайней мере, мне он по карману. Я с восторгом его купила. Ничего. Мне же заплатят за поездку. Вернувшись домой, я позвонила Игорю.
«Привет, Глашка. Знаю, зачем звонишь», — со смехом сказал он. «Не волнуйся. Мужик более чем нормальный. Я бы даже сказал, золотой».
«Это в каком смысле?»
«В моральном. Ему 64. Он крупный ученый мирового уровня. У него своя фирма. И он постоянно мотается по свету. Но с языками беда. Категорически к ним не способен. Если вы поладите, у тебя может в корне перемениться жизнь. Ты же у нас лягушка-путешественница. Между прочим, он прекрасно знал твоего деда».
«Да ты что?»
«Да. И это, кстати, решило дело. Он сказал внучка Алексея Анатольевича, это лучшая рекомендация».
Ну и для меня его знакомство с дедом о многом говорит. Так или иначе, а в Вену я еду.
Вот и славно. Счастливого пути.
Мы с академиком Борисовым договорились встретиться возле справочной в 9:30 утра. В этот час там стоял только один человек, высокий, очень худой, в костюме с галстуком и явно дорогих элегантных очках. Андрей Олегович.
О, голубушка! Аглая Сергеевна, как хорошо, что вы так пунктуальны.
«Ну, вы такая молоденькая!»
«Да нет, мне уже 29».
«Не уже, а всего только 29», — рассмеялся он.
«Будем знакомы».
«Я рад. Я прекрасно знал профессора Юрлова. Он был когда-то моим научным руководителем. Очаровательный человек. Скажите, как лучше к вам обращаться? По имени-отчеству?»
«Зачем? Лучше просто Глаша».
Глаша, какая прелесть! Глаша, вы завтракали?
Нет, не успела.
Я тоже. В таком случае пойдемте в кофеманию. Там замечательно готовят овсяную кашу.
Овсяную кашу? Удивилась я. Ну что ж, идемте. Я еще никогда не ела овсяную кашу в аэропорту. Даже в голову не приходило. Андрей Олегович, вы сидите, я принесу кашу.
Глашенька, мне две порции. Советую вам взять две.
Спасибо. Мне хватит одной.
Погодите. Возьмите-ка карточку. Это на наше с вами пропитание. И закажите мне чашку капучино. А себе берите все, что вам глянется.
Спасибо. Он мне понравился. С ним было легко и просто. Что значит хорошо воспитанный человек? Академик Борисов уплетал кашу с таким аппетитом.
Глашенька, а вы почему так на меня смотрите? Вам кажется абсурдной такая любовь к овсянке?
Ну, если честно, то да.
Понимаете, мне дома варят кашу. Но она почему-то далеко не такая вкусная.
Андрей Олегович принялся за вторую порцию. Могу предположить, что дома из соображений, скорее всего, диетических, вам дают овсянку на воде, а тут на молоке.
Да?
Он озадаченно уставился на меня.
Так просто?
Думаю, да.
Ну надо же!
И он вдруг залился каким-то детским смехом.
Какая же гадость, все эти диетические соображения! Ну вот, поел как человек, и жизнь уже прекрасна. А теперь, Глаша, я расскажу, что, собственно, нам предстоит в Вене. Вы там бывали?
Один раз, 3 дня.
Вы немецкий хорошо знаете?
Да.
Игорь, кажется, говорил про 3 или 4 языка.
Ну да, еще английский, французский и чуть хуже испанский.
Превосходно.
Радостно потирал руки академик Борисов. Но, как правило, на переговорах вполне обходятся английским. Я как-то пришла в одну фирму устраиваться на работу и сообщила про 4 языка.
И что?
Мне сказали, что это лишнее. Хватит английского.
Но на работу взяли?
Нет. Сказали, что не хотят платить лишнее за ненужные им языки.
Какой идиотизм!
Я тоже так подумала и решила, что работать с такими идиотами себе дороже. Так все же, Андрей Олегович, что же нам предстоит?
Да-да, извините, я отвлекся. С вами приятно болтать, а я, да будет вам известно, страшный болтун. Но к делу. Сегодня днем у нас обед с партнерами. Вечером еще одна встреча. Завтра тоже деловой обед. И еще у меня будет к вам личная просьба.
Не могли бы вы купить хороший подарок для моей жены?
У нее на следующей неделе день рождения.
Ну, переговоры меня не смущают, а вот подарок для жены — это куда сложнее. Я же не знаю вашу жену. Какие у нее вкусы, что она любит?
Глашенька, моей Людмиле Арсеньевне исполняется 58 лет. Значит, что-то молодежное ей не подойдет.
Обычно я дарю ей просто какую-то сумму. Но на сей раз хотелось бы что-то еще. Поняла. Тогда, может быть, хорошую дорогую сумку, в которую положите вашу сумму?
Академик хлопнул в ладоши. Роскошная идея! Ну какая это должна быть сумка?
А какие ваша жена носит? На длинном ремне? Или же с 2 ручками? Мягкая или, наоборот, жесткая?
Господи помилуй!
А у вашей жены есть близкая подруга?
Есть. А что?
А вы позвоните ей и объясните ситуацию. Близкая подруга должна знать такие вещи.
«В самом деле», — обрадовался Андрей Олегович, — «роскошная идея».
И уже через 10 минут я знала, что сумка должна быть мягкой, на длинном ремне и непременно с карманчиком для ключей снаружи. Потом академик вручил мне еще одну карточку на покупку сумки и довольно пухлый конверт. «Это ваш гонорар». «Но я пока его не заработала».
«Заработайте». А вдруг вам тоже захочется что-то себе купить?
Ну что ж, спасибо большое. В Вене нас встретили, отвезли в хороший отель, дали час на сборы и потом повезли на деловой обед. Переговоры были весьма оживленными, и у меня практически не было возможности нормально поесть.